Илья Деревянко. Перемещение. Повесть. Глава первая. В четверг, 21 марта 1996 года, старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан Кудрин Сергей Филиппович опоздал на 5 минут, за что получил суровый нагоняй.
«Болван! Дебил! Бездельник!»
Не стеснялся в выражениях его непосредственный начальник майор Бакланов.
«Тебе доверили руководить важной операцией, а ты...»
Тут майор хлопнул себя поляшком и окинул подчиненного людоедским взглядом.
«Никакой ответственности! В конец распустились!»
Кудрин стоял как оплеванный. Бакланов был вспыльчив, взбалмошен, неуравновешен, и от него можно было ожидать любой пакости. Хотя, собственно, чего орать из-за каких-то несчастных 5 минут? Операцию намечалось проводить только через 2 часа, когда дичь явится к месту поимки. Однако с начальством не спорят. Да-с.
«Если сегодня сорвется, плохи дела. Показатели у нас сам знаешь какие».
Глядя на перепуганное, виноватое лицо Кудрина, немного смягчился майор.
«Ладно, так и быть, иди. Инструктируй группу захвата».
Кудрин поспешно,
еще передумай, черт мордастый,
вылетел в коридор. Показатели Энского отделения милиции действительно оставляли желать лучшего. За последние 3 месяца ни одного разоблаченного рэкетира, а сверху давят, требуют. «Вынем да положь изловленных злодеев, иначе...» А где их взять, ракетиров-то разоблаченных? Местная банда ежемесячно делится с начальством прибылью, ее трогать нельзя, наоборот, всячески помогать нужно. Получается неприятная дилемма, и кормушку не тронь, и наглядные результаты борьбы с организованной преступностью подавай. Тупик? Вовсе нет. Просто нужно найти лоха, раскрутить да навесить на него обвинение в рэкете. Именно это предстояло сделать сегодня опергруппе под руководством капитана Кудрина. Некий гражданин Крысин задолжал гражданину Лесину крупную сумму денег. Отдавать их он не собирался и обратился в милицию, обвиняя Лесина в вымогательстве. Доблестные стражи закона, наведя справки о Лесине, аж подпрыгнули от восторга. Опытного бандита подловить сложно, а этот вшивый интеллигентик попадется как кур в ощипь. Капитан Кудрин в который раз тщательно проинструктировал членов группы. Вынул из сейфа пачку денег с водяными знаками «вымогатель», сунул за ремень штанов. Оперативники почти всегда ходили в штатском. Табельный Макаров и поглядел на часы. «Пора. Нужно подъехать заранее. Обустроиться». «По коням!» — весело скомандовал он. Гражданин Лесин, преподаватель одного из вузов, направлялся навстречу, ничего не подозревая о подвохе. Напротив, его распирало от радости. Еще бы, наконец-то он получит назад свои деньги, 1/2 года назад одолженные Крысину на 2 недели. Все это время Крысин крутился, как уж на вилах, кормил завтраками, а вчера вдруг сам позвонил, рассыпался в комплиментах, извинился за задержку и попросил зайти к нему домой сегодня утром.
«Я человек честный, я возвращаю долги»,
— гордо объявил он. Утро выдалось ясное, солнечное, веселое. Снег еще не растаял, но в воздухе пахло весной.
«Зря я плохо думал о Крысине», — с раскаянием размышлял Лесин. «Наверное, раньше у него просто не было денег, а как появились, немедленно возвращает. Молодец, побольше бы таких».
Лесин дошел до нужного ему дома, поднялся лифтом на 8-й этаж и позвонил в знакомую дверь. Отворил сам Крысин. «Привет, проходи!» — широко улыбнулся он, делая приглашающий жест рукой.
«Пересчитай!»
— протянул Крысин пачку денег, когда Лесин расположился в кресле.
«Зачем? Я и так верю!»
«Давай-давай, денежка счет любит!»
Преподаватель начал небрежно перебирать купюры.
«Не с места! Вы арестованы!»
— хором завопили ворвавшиеся в комнату оперативники. Все держали оружие на изготовку, подрагивая пальцами на спусковых крючках. Они и сами почти поверили, что берут матерого бандита.
«А? Что? Почему?»
— лепетал ошарашенный Лесин, никак не ожидавший подобного поворота событий.
«В чем, собственно, дело?»
«Попался, рэкетир!»
— торжествующе усмехнулся капитан Кудрин.
«От нас не уйдешь!»
Удачно проведенная операция привела Сергея Кудрина в прекрасное расположение духа. Лицо его сияло, как вычищенная кастрюля. Да и начальство не оставило без внимания заслуги капитана. Майор Бакланов похлопал его по плечу и сказал:
«Ты меньший дурак, чем я думал».
Сергей ходил по отделению гоголем, пожинал лавры, с удовлетворением ловил завистливые взгляды сослуживцев. Взял с поличным. Теперь Лесину не отвертеться. Загремит по этапу, а отделению галочка. Опасного преступника обезвредили. Хорошее настроение не оставляло капитана до конца рабочего дня. Елена Кудрина предавалась любимому занятию, смотрела видео. Недавно подруга принесла ей новую кассету с фильмом «Скользящие». Суть фильма была такова. Некий юный изобретатель придумал прибор, при помощи которого можно перемещаться в параллельные миры. Но что-то у него там испортилось, и парня вместе с несколькими друзьями кидало из одного мира в другой. Все они напоминали наш, но вместе с тем имелись отличия. Иногда незначительные, иногда весьма существенные. К примеру, в одном всем управляли женщины, а мужчины занимались домашним хозяйством, нянчили детей или в лучшем случае работали секретарями. В другом Соединенные Штаты Америки находились под властью коммунистов и так далее. Фильм был сделан хорошо, качественно, не чета большинству голливудских поделок. Лена балдела, да так сильно, что не заметила, как вернулся с работы муж. «Кошечка, милая!» — послышался его громкий и на удивление веселый голос. «Давай ужинать!»
«Мог бы и сам приготовить!»
— проворчала Елена, однако выключила видик и принялась накрывать на стол. Из головы не шел фильм «Скользящие», особенно та часть, где женщины господствовали над мужчинами. «Вот бы ей так!» Глядя, как муж жадно поглощает яичницу с колбасой, она не удержалась от ехидной реплики. «Я, Сереж, тут фильм смотрела про параллельные миры».
«Угу».
Почти не слушая жену, пробурчал Сергей с набитым ртом.
«Да не мычи ты, как корова!»
— рассердилась Елена. «В нем, кстати, есть интересный эпизод. Представляешь, герои фильма попадают в мир, такой же, как наш, но там вся власть в руках женщин. И не они, а мужчины готовят ужин, стирают, штопают, убирают».
«Чушь собачья!» — лениво зевнул Кудрин, ковыряя спичкой в зубах. «Сценарист с режиссером, небось, перепились до чертиков. Бормоты!»
Елена обиженно надулась.
«Сам-то бормот!»
— неожиданно выпалила она.
«Чего?»
— опешил Сергей. «Совсем сбрендила?»
Жена, ни слова не говоря, вышла из кухни.
«Стерва безмозглая!»
— прошептал капитан Кудрин, хорошее настроение которого сразу улетучилось.
«Лучше б я остался холостяком!»
Некоторое время он кипел от ярости, припоминая прелести холостяцкой жизни, в которой, в частности, входило никем не возбраняемое питье пива в близлежащем алкогольном заведении.
«Действительно, а почему не попить? Завтра выходной, можно отоспаться, да и удачную операцию стоит обмыть, а эта лохудра пускай таращится в свой дурацкий видюшник».
Придя к подобному умозаключению, Сергей решительно оделся и вышел из квартиры, нарочито громко хлопнув входной дверью. На улице уже полностью стемнело, светились окна домов, изредка попадались тускло мерцающие фонари, непонятно зачем поставленные, поскольку проку от них все равно никакого не было.
«Довели страну демократы хреновы!» — мысленно ругался капитан. «Даже улицы осветить не могут как положено!»
При советской власти было то же самое, но в настоящий момент Сергей об этом не помнил. Чертыхаясь и матерясь, он упорно брел к вожделенной цели. И тут с Кудриным случилась неприятность, если не сказать больше. Споткнувшись в очередной раз, он упал в открытый канализационный люк и с диким воплем полетел вниз.
«Сейчас как треснусь!»
— затравленно подумал Сергей, но полет продолжался. Прошла минута, другая, третья, четвертая. Кудрину стало страшно. Вокруг вспыхивали фиолетовые огни. Уши заложило, к горлу подступала тошнота. Появилось ощущение, будто он проваливается прямо в преисподнюю. Плаксиво выл капитан, представляя теплый прием, приготовленный ему чертями за все совершенные на земле художества. Наконец, путешествие подошло к концу. Кудрин сильно ударился головой, охнул и потерял сознание.